Логика власти.
Продолжаем прямой эфир. Директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев с нами на прямой связи. Максим Сергеевич,
добрый день, рад вас видеть.
Взаимно. В общем, обсудим. Давайте начнем с актуальной повестки. Прямо сейчас, в эти минуты, идет брифинг Министерства обороны. Сергей Шойгу говорит, что на Азовстале сдались в плен 1908 националистов. До этого там сложили оружие 1387 морпехов, эвакуированы с завода мирные граждане, которых удерживали там националисты, спасены 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. У меня есть там заготовленный вопрос, но давайте вы тогда, так сказать, охарактеризуйте ситуацию, да, как ее понимать, чего ждать, просто мне есть еще...
Ну, знаете, ну, во-первых, я хорошо знаю, что и как там происходило. Я сам опрашивал мирных граждан, которые вышли оттуда с Азовстали, они мне рассказывали, что происходило. Буквально две недели назад я с ним беседовал. И я могу сказать, что, конечно, мы однозначно можем четко констатировать, что мирных там специально удерживали, не давали эвакуироваться. Дело это главным образом Азов, вот это нацподразделение.
Запрещенное в России, да?
Запрещенное. Это мало того, что запрещенное, это террористическая организация, экстремистская. Кстати, хочу отметить, что мы в Общественной палате давно, еще в прошлом году обсуждали, это ведь преступления их не только сейчас, они были все 8 лет. Ну, там чуть меньше, когда они создались, собственно говоря. В прошлом году мы официально обращались в Генеральную прокуратуру с письмом от нас, именно с тем, чтобы признать эту организацию экстремистской организацией, террористической организацией. Кстати, сейчас будет проходить суд, если не ошибаюсь, 26 числа будет рассматривать Верховный суд. И я не сомневаюсь, они примут это решение о признании этой террористической организации. И это абсолютно соответствует тому, что они творили все это время. У нас в моем телеграм-канале Григорьев десятки людей, так там сотни интервью с людьми бесед, но десятки людей, которые прямо рассказывали, как Азов пытал людей, убивал, как они издевались над гражданами все это время Мариуполя там, и других населенных мест. Вообще Азов, я же был на трех базах Азова, в том числе мы смотрели, у нас есть часть библиотеки Азова с этой базы, мы смотрели их документы, мы смотрим, как это зарождалось, как это все развивалось, как они вели работу, они же вербовали активные детей и людей из разных вооруженных сил, и отдельно людей они привлекали большими зарплатами, и вот этими социальными своими пакетами, и своей вот этой идеологией зверской, да, такой фашистской, ведь мы были люди, которые шли к ним, это была целая такая, знаете, отдельная такая империя, да, в рамках вот этих силовых, так сказать, всех структур, фактически они были... Это был такой, знаете, эскадрон смерти. В классическом понимании этого слова, как те, которые были в Латинской Америке в 60-е, 70-е, 80-е, которых использовало правительство разных стран, как правило, правое, для того, чтобы бороться с левыми, бороться с инакомыслящими, которые терроризировали, убивали население, такой, как в Чили был. Да, там, который был там в других странах. Так вот, это был такой классический эскадрон смерти, который запугивал людей, чтобы они не выступали против, собственно говоря, той власти, которая была против киевского режима, который был на Украине. И за этими людьми, которые сейчас капитулировали, за ними просят тысячи убитых ими. Тех, которые просто не прошли пытки, которые были застрелены, которые были убиты. Причем я хочу отметить, да, что это было не только, ведь это не только стрелковое оружие. Я был в месте, где у них размещалась танковая рота, у них были танки, у них были пушки. Это была целая серьезная система. Ну, а кроме того, это просто было ОПГ, в организованную преступную группу, в классическом уголовном понимании. Их они за деньги, так сказать, отбирали собственность, убивали кого-то, запугивали кого-то. И все это на протяжении всего этого времени вот функционировало все это.
Вот знаете, какая у меня мысль с самого начала? Так сказать, я, во-первых... Ну, лично, так сказать, испытываю какие-то такие позитивные эмоции, когда Россия проявляет гуманизм, да, потому что там разные же разговоры, мы помним в самом начале, утюжить до конца и так далее. А тут проявили гуманизм, продемонстрировали всему миру, да, этот гуманизм, спасенные жизни и так далее. И есть контрапункт. который мне вот по-прежнему не дает покоя. Вот куда смотрит весь мир? Мы знаем, что вы занимались подробно там расследованием преступлений белых касок и расследованием нацистов, там деятельности нацистов на Украине.
У меня две книжки были, да, «Обыкновенный фашизм», да. «Украинские военные преступления».
Вот смотрите.
Доклад о пытках, которые они применяют.
Вот, там речь идет о преступлениях. Если мы говорим о преступлениях в классическом понимании, суд, следствие, суд и так далее, доказательная база и прочее. Так, ну, длительный процесс. Но то, что происходило на наших глазах вот с 24 февраля, да, люди мирные находились там и удерживались там. Почему они удерживались, задаюсь я вопросом. У меня два варианта ответа. Или, так сказать...
Могу вам точно сказать.
Вы сейчас
рассказывали. Да. Сначала ваша версия.
Или киевский режим давал приказ... Президент, так сказать, да, Министерство обороны, давало приказ не выпускать мирных жителей. И это антигуманно. Это просто преступно. Или вот этот самый полк, запрещенный в России Азов, просто не слушал. Им говорили в Киеве, выпускайте, а они не слушали и совершали преступные действия. И то, и другое очень плохо.
Смотрите, начнем до самого начала. По поводу гуманизма. Здесь сложный вопрос, потому что у нас были примеры, когда гуманно проявляла себя армия ДНР, этих людей обменивали, а потом снова их захватывали, эти же люди с оружием в руках снова воевали или были замешаны в преступлениях и в убийствах. Понимаете, угу. Это примерно как с человек, например, которого вот он там подозреваемый, да, в чем-то, не довели дело до конца, отпустили, а потом узнают, что он снова убил кого-то, понимаете? И возникает вопрос, так сказать, почему возникает, тогда? Да. Поэтому здесь гуманизм очень сложно, да, потому что там убийцы, насильники, те люди, которые пытали, да. Здесь в этом есть существенный, в том, что они сдались в плен и их взяли в плен, есть существенный военный смысл и рациональная логика, которую я поддерживаю. А именно, понимая, что здесь не так, как наших, да, солдат, не так, как мирное население, они пытали и убивали, да, ну и так далее, да. Издевались над ними, а что здесь их там кормят, медицинское обслуживание, никто их не пытает, это, конечно, позволит новым сдаваться спокойно. Потому что им киевский режим рассказывает, что ужасные русские убьют вас там на месте и будут пытать. Они видят, что наоборот, медицинскую помощь, питание и так далее. И поэтому другие будут сдаваться лучше. И поэтому с этой стороны, с этой точки зрения я это поддерживаю. А вот с точки зрения справедливости и, так сказать, вот наказания, сложно, да. Это вопрос. Здесь мне помогает то, что Следственный комитет, мы плотно с ним работаем, наши материалы передаем туда, очень серьезно работает, и там на месте работает. Огромное количество дел возбуждено, и по ним очень серьезно и Генпрокуратура, и Следственный комитет, особенно Следственный комитет ведет все эти дела. Я думаю, действительно, они понесут наказание. Другое дело, что, опять-таки, я в том числе и беседовал с пленными. Они же все начинают рассказывать, да, что они там приносили патроны, повара, ничего не видели, что он там стоял с оружием, ни в кого не стрелял. И это, как правило, все неправда. Да? Поэтому здесь надо... более серьезно работать. С другой стороны, по фашистским преступникам, вы знаете, дела ведь по фашистских коллаборационистов, фашистов, их ловили в 80-е годы. Uh-huh. Да? То есть это долгий процесс, это много будет разных процессов на долгие десятки лет, потому что то, что они творили там, это просто, мало того, что это военные преступления в понимании любого суда, да, это еще и, конечно, невозможно спокойно воспринимать, да, когда вот передо мной, я даже сейчас, не знаю, зачитывать, нет показания людей, как мне рассказывают, как снайперы Азова детей с 3 до 5 лет отстреливали, вот, как они убивали там старшего возраста как людей.
Кошмарные,
понимаете?
Абсолютно вещи. Вот смотрите, просто когда я говорил об вот этом гуманизме и вот этот вот, вилку, да, или приказы, так сказать, их не было приказов, или были, но не исполнялись, как бы это цинично ни звучало, и, может быть, даже кому-то покажется неуместно, я говорю об имидже России, как бы, в мировом пространстве. Вот мы демонстрируем...
Извините, что перебиваю, да. То, что касается имиджа России, не надо никаких иллюзий. Вот. Нас объявили страшным мордором, и везде, во всех средствах массовой информации, зарубежных, это полощет и будет полоскать еще неизвестно сколько лет. И поэтому на эту тему вы даже не думайте. Любое действие наше гуманное будет восприниматься как наша слабость. Угу. Всегда. Угу. И наоборот, какие-то жесткие действия будут восприниматься, да ну вот что ж поделать, ну вот приходится с этим считаться. Поэтому, что касается имиджа, нас вот, вот какие-либо гуманные действия с нашей стороны, имидж нас никак не должен волновать. Другое дело, что должны волновать наша совесть, нас должна волновать,
да,
понимаете?
Безусловно.
Потому что мы, например, огромную гуманитарную помощь, а мы спасаем от голода Мариуполь и десятки других населенных, ДНР, ЛНР помогаем на протяжении всех этих лет. Без этого там просто голод бы везде был, понимаете?
Вот.
И
сложно.
Вот это да, вопрос нашей совести.
Совесть,
мы спасаем
безусловно.
Людей.
Это
вот
первичное.
Это важно.
Это...
А имидж, это десятый вопрос, на мой взгляд.
Хорошо, пусть он будет десятым, но все равно, и так сказать, я-то топлю и настаиваю на том, что нам надо работать с аудиторией, не с политиками, с аудиторией, да, доносить до них нашу правду, нашу позицию. И она у нас есть. И, собственно, вот эта вилка, о которой я говорю, да, там в отношении Зеленского, то есть очень простая задача. Доказать, что мы хорошие, а они плохие.
Знаете,
и говоря при этом только правду.
И так это не удастся. Вот здесь аналогии с фашистским режимом абсолютные. Как вы знаете, поддержка Гитлера была достаточно большая. Если бы тогда были социологические опросы, их проводили бы, то, собственно говоря, там за месяц до штурма Берлина опрос людей на месте показал бы, собственно говоря, там 70% доверяют Адольфу Гитлеру.
Uh-huh.
Да? Потому что, ну, во-первых, уже не думали по-другому, а это опасно. Вот. А во-вторых, естественно, они находятся под постоянной этой пропагандой. Вот Украина то же самое. Постоянно люди находятся под этой вот пропагандой. И поэтому думать, что здесь в этом плане какими-то действиями нашими гуманными мы здесь как-то выиграем, не выиграем. Это вопрос нашей совести. Это вопрос нашего самоощущения.
Чести,
это вопрос самоощущения нашей чести, вы правы абсолютно. А самоощущение нашего народа. Вот наш народ, российский многонациональный народ, мы не делаем, как делают вот они там, понимаете? Это мы делаем для себя. Это мы делаем не для имиджа. А Запад все равно скажет, что ужасно придумает. Вот мы в Сирии, у меня целая книжка была по белым каскам, да, пособники террористов и источники дезинформации. Так вот и на Украине скоро вот такие же аналогичные белые каски появятся. Уже снимают вот все эти вот инсценированные вещи. И еще дальше они будут делать. Поэтому тут в этом плане будет пропаганда идти огромная. И будет продолжаться. И ничего ведь нового нет.
Угу.
Абсолютно ничего нового нет. Даже, знаете, формулы, какие применял, так сказать, Геббельс, фашистский режим применял формулы и определять, так и такие у украинцев, а иногда и на Западе есть. Понимаете, то, что во время Холодной войны против нас использовалось и обвинения были, так примерно такие же и сейчас. То есть в этом плане ничего нового. А вообще украинский национализм сам по себе, на мой взгляд, это просто форма, одна из форм фашизма. Да? Он всегда, он задумывался таким, да, с вот идеей этнического превосходства украинцев, то, что мы, значит, недочеловеки русские и прочее. Он так, ну, 100 лет назад так, он так задумался, он так и развивался. И он всегда был, так сказать, при поддержке внешней, там, либо Австро-Венгрии, либо до этого поляки, либо немецкие фашисты и прочее, прочее. Так вот, вот то, что сейчас мы делаем, это для нас, мы делаем это для себя и для того, чтобы нам было не стыдно, понимаете? Вот, вот в этом плане. Но и, конечно, я думаю, что другие будут сдаваться лучше, потому что, как Зеленский там не рассказывает, что это глубоко спланированные им операции с эвакуацией, как западные газеты и не пишут, что они были эвакуированы. Ну, понимаете, все-таки ну, какое-то количество людей есть там нормальных, понимаете, и их количество постепенно увеличивается. Примерно бы, как бы, Фелькишер Биобахер писал бы, что армия Паулюса из-под Сталинграда эвакуирована
да.
в ГУЛАГ, там, условно да, говоря. Да. Но это же глупо. Да? Кстати, как ни странно,
миссии,
как ни странно, ни Гитлер, ни Геббельс, они не заявляли об эвакуации армии Паулюса. Им как-то в голову до такой степени они не доходили, понимаете?
Вот не могу не задать. Если вы сочтете нужным мне отвечать, прям скажите, все, на эту тему не будем говорить. Я думаю, что вы в курсе там паблика и так далее, как воспринимает часть нашего общества эту сдачу в плен, точнее, последствия, так сказать, говорят, вот кто-то говорит, надо менять на наших пленных, кто-то говорит, не надо ни в коем случае менять, потому что это, так сказать, это какое-то такое действительно ядро, зерно этого нацизма, и нужно, чтобы...
Знаете, там ответ очень простой.
Азова
там ответ публичным. Очень простой.
Давайте.
Да? Что касается обмен, конечно, это важный момент, потому что наши российские и ДНРовские, и ЛНРовские, да, военнослужащие, которых там намного больше попавших, да, в плен, они, конечно, подвергаются тяжелейших условиях. Не будем вдаваться в подробности. И, конечно, стараться их вытащить, это просто необходимо. Это раз. Второе. Пленных сейчас очень много. Тысячи. Без Азова. И будет еще больше. А в ближайшее время это будет просто десятки тысяч. Да, ближайшие месяцы. Не буду говорить там сколько. По-разному может быть. Спешить не надо. Но их много. И поэтому вот в плане обмена будет достаточно. Что касается Азова, моя личная принципиальная позиция, что ни на кого менять их нельзя. Этих людей надо судить. Эту признавать организацию террористической, а лучше всего и вводить, ну, это долгая более история, но, тем не менее, вводить просто в российское законодательство понятие преступная организация аналогичным материалам Нюрнбергского процесса, и как СС признавать преступной, точно так же Азов и других, таких подразделений много, он не один там, понимаете, вот этих эскадронов смерти много, и признавать их преступными. Но достаточно сейчас террористическими, исходя из этого, этих людей осуждать, вести эти процессы, находить этих людей и находить их не только сейчас, а еще и десятки лет подряд, находить во всех странах мира и осуждать да, по законодательству. Я считаю, что это необходимо, потому что у нас очень много данных, то, что они там творили, это, конечно, ну, это не просто военные преступления. Это просто... Ну, вот я вам откровенно говорю, да, я часто это повторяю, но, тем не менее, скажу еще раз. Понимаете, СС убивало советское население, геноцид. Но чтобы СС прятались за немецких женщин и детей, и их убивали, и прятались за их спинами, ну, вот я не помню таких случаев, понимаете? А эти это делали. Они везде прикрывались мирным населением, и везде практически отметились просто убийствами. Я не говорю о грабежах, да, пытки, убийства людей. И бессмысленные совершенно. Вот буквально, по-моему, вчера или позавчера в моем телеграм-канале Григорьев человек рассказывает о том, что зашли азовцы, стали занимать огневые позиции, вышел человек, вот он что-то стал говорить, что ему не понравилось. Он спросил, ты тут живешь, да? Вот, он говорит, да, я здесь живу. Человек рассказывает, последовало два выстрела. Один в корпус, другой контрольный в голову. Он ударил труп и сказал, ну, живи здесь. И пошел. То есть, понимаете, этим людям убить человека, как стакан воды выпить. Понимаете? И поэтому вопрос наказания здесь лучшие слова президента. То, что говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, что они должны понести наказание за все. И они понесут наказание.
В завершении, так, чтобы подытожить. На ваш взгляд, не нужно доносить... Но в смысле, не то, что не нужно. Это не первостепенная задача доносить как бы миру информацию о вот этих злодеяниях и преступлениях Азова, в том числе о последних, когда там просто людей не выпускали. У людей была возможность спастись, так сказать, не страдать, да, а их не выпускали.
Нужно доносить и нужно рассказывать, в том числе и мы этим занимаемся. Я этим занимаюсь уже на протяжении этих 8 лет. У меня было два доклада в ООН по пыткам, которые украинские применяют власти еще тогда. Я был на обмене пленных в 16-м году на Донбассе, один из первых, который опрашивал этих людей. Это все нужно делать, показывать и с тем, чтобы это видели. Рано или поздно все равно это все будет известно. Там та же ситуация, как с войной с Ираком. Да? Помните Колина Пауэлла с пробирочкой вот этой вот. Вот. Тогда была война, оккупировали Ирак, убили американцы, там сотни тысяч просто перебили мирного населения в ходе всех этих... И дальнейшего, да, особенно то, что было дальнейшее после, во время уже оккупации Ирака. Но вот все равно же эту пробирку будут припоминать еще американцам еще 50 лет. Если они, конечно, сохранятся еще 50 лет в качестве отдельной страны.
Короткая пауза, пусть продолжим.
Здравствуйте. Меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев в студии. Максим Сергеевич, еще раз приветствую. Швеция и Финляндия рвутся в альянс. Финляндия, президент, по-моему, да, сказал, что поговорил перед, собственно, этим со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сказал, что ответ Путина его удивил своей сдержанностью. Ну, как я уж дословно не помню, но смысл был такой.
Сдержанно. Знаете, у нас вообще президент достаточно сдержанно, да, выступает. И даже еще до начала специальной военной операции, когда мы говорили НАТО, да, и странам о том, что у нас есть свои красные линии, И мы хотим гарантии, да, что Украина не вступит в НАТО. Мы же немного ведь требовали на самом деле. Вот. А нас не хотели понимать, демонстративно не хотели понимать. У нас просто другого выхода не оставили, кроме как начала этой операции. Так вот, мы ведь говорили, что будет военно-технический ответ. Да? Вот он и был. Да? Но говорили мы достаточно сдержанно. И поэтому, и это огромная разница по сравнению с тем, как выступают руководители других государств, истерично, с криками, с обвинениями. И они вот уходят, уходят, новые приходят. А Владимир Владимирович остается. Очень сдержанно себя ведет, но работаем мы, действуем мы, Россия действует очень эффективно. Так вот, то, что президент Финляндии мог воспринять за сдержанный ответ, он на самом деле мог быть очень четкий и конкретный. И я думаю, конечно, это не дружественный шаг со стороны Финляндии, и без ответа он не останется. Это повлияет на все отношения, и в том числе на экономические отношения России и Финляндии, потому что, если говорить откровенно, Финляндия паразитировала долгие десятки лет, так сказать, до там, полвека, условно говоря, на России, на этих отношениях, всегда пытаясь сформулировать себя в качестве некого мостика для СССР на Запад, и имела свои привилегии за счет этого. А вот теперь другой вопрос, что касается военной ситуации. Знаете, ведь и финны, и шведы, они всегда плотно работали с НАТО, они участвовали в военных операциях. Да, вот передо мной там списки, например, да, Финляндия 95-го года принимает участие вместе с НАТО, войска Финляндии, да, в ситуации в Боснии-Герцеговине, до этого в Косово принимала участие. До этого в Афганистане много лет подряд. Ну, там у них немного, но неважно. Они участвовали. Они участвовали в планировании. Есть соответствующие договоры по транзиту. То есть и так до этого, даже без принятия в НАТО, они были готовы, так сказать, помогать и транзиту войск, и развертыванию соответствующих военных подразделений НАТО. Они уже были в значительной степени интегрированы в НАТО. У них военная техника американская. У них есть контракт там по F-35. Да? А это такой передовой, безусловно, самолет. Не всем дают американцы этот самолет. Но, кстати, ничего нового в этом плане. Если Финляндия во время Второй мировой войны, у них была немецкая техника. Да, немцы им, так сказать, помогали вовсю. Кстати, вот и сейчас есть немецкое тоже вооружение с их стороны. И вообще, если смотреть Финляндию, у Финляндии есть, так сказать, большой долг перед Россией, да, моральный долг, я имею в виду. Мы все помним, да, как карело-финские, так сказать, вот в Карелии, то, что были эти лагеря, концлагеря, куда сгоняли туда население не финское, да, там русских и все остальные национальности, да. Туда просто и женщины, и дети там умирали, и пытки там были, и морили голодом. У Финляндии есть... Нам есть что Финляндии предъявить за их зверства, которые были. Я уж не говорю участие в блокаде Ленинграда, сколько было умерших. Не будем забывать, что Финляндия воевала против России вместе с войсками вермахта. И поэтому тут каких-то иллюзий, так сказать, здесь не надо иметь. И теперь, что касается Швеции, то же самое, та же ситуация. Участвовали в войне в Персидском заливе, шведские военнослужащие, и участвовали в других операциях на территории Югославии, да, вот эта позорная кампания, и участвовали в Косово, и участвовали в Афганистане. Мы же все это знаем, и как их спецслужбы работали против нас. Мы знаем вот эту истерию с этими подлодками. Помните, когда десятки лет подряд они, не знаю, там они какие-то сотни миллионов долларов потратили на вот эти вот отсутствия, так сказать, которые они все не могли поймать. Это, ну, справедливости ради, одна все-таки в 81-м году, одна подлодка там была наша, которая случайно села на мель. Угу. Вот. Ну, действительно, случайность была. Но 40 лет подряд они, значит, эти вот эта истерия по поводу подлодок наших, которые они все не могли найти. То оказывались киты, то наоборот, это американские лодки или еще что-то там, бог его знает. Да, поэтому с точки зрения военной на данный момент, если не появится инфраструктура натовская, то ничего нового нет. Они и так часть вот этого западного мира, который против нас выступает.
И наш ответ, соответственно, будет зависеть от степени как бы
совершенно
вовлеченности.
Совершенно верно. Вы правильно сказали. Наш ответ будет зависеть от того, какую инфраструктуру НАТО и Америка будут размещать там. Будут размещать ракеты, значит, мы будем размещать ракеты. Если будут размещать системы, там, элементы системы ПВРО, мы будем соответствующие будем размещать. Вплоть до тактического ядерного оружия, несомненно, тут. Угу. Здесь будет все абсолютно происходить четко в этом плане.
Когда мы говорим просто о военно-техническом ответе, мы же видели, так сказать, действительно, 24 февраля, это тоже военно-технический ответ. так сказать, я думаю, что, ну, когда мы говорим то же самое по поводу вступления...
Нет, таких у нас таких формулировок не было. Да, у нас скорее были официальные формулировки о том, что если будет размещение инфраструктуры НАТО, то мы будем соответствующую свою инфраструктуру размещать. Здесь все очень выверено.
Ну, может быть, из экспертного сообщества, так сказать, не из людей ответственных, да, ну, они тоже, конечно, эксперты, ответственные люди, но там тоже звучало вот это точно формулировка. Военно-техническое решение, да, военно-техническое решение.
Но не в том контексте, на который вы намекаете, да, 100%.
Я, собственно, об этом и хотел узнать, да, что хотелось бы, так сказать. Да.
С Финляндией мы, конечно, в свое время, скажу вам откровенно, видимо, не доработали.
Угу.
Ну, я с некоторым оттенком юмора все-таки говорю.
Да. Хорошо. Ну что, у нас 20 секунд остается на то, чтобы попрощаться. Спасибо большое. Как всегда, очень интересно. Директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев в своей авторской программе на радио «Спутник». Спасибо вам большое. Слушателям говорю, чтобы никуда не переключались. Впереди новости.
Читайте
спасибо.
Телеграм-канал Григорьев.
Логика власти.